Я надеюсь, что у вас хороший день сегодня, прекрасный день сегодня, можно отдохнуть. Мы после обеда ходили на прогулку, и я встретил одного человека, наверное, он тут в зале находится, и он сделал интересный комментарий. Говорит, ваши встречи были благословением для меня до сих пор. И я подумал, ну, да, мы на первой теме разбирали, кто эта женщина-блудница, кровавая женщина, и затем сегодня мы говорили о том, кто такой зверь семиголовый, но я думаю, брат думает, наверное, а что же будет дальше? И поэтому он так сдержанно сказал до сих пор. Ну, сейчас мы продолжим нашу тему изучения 17 главы книги Откровения. Всего у нас будет 4 части, и сейчас 3-я часть. Это одна из самых интересных глав Библии. И наша тема сегодня, 3-я тема, называется «И семь царей», основываясь на 17 главе, стих 10 и 11. Итак, мы читали уже этот стих сегодня, и в моей книге «Кровавая женщина и семиголовый зверь» есть также тема, это тема, о которой мы сегодня будем говорить. Книга всего $2 стоит, довольно дешево. Это миссионерская книга. Она написана не только для нас, но она написана для широкой публики, для тех, кто интересуется изучением глубоких истин книги Откровения. Итак, семь царей. Давайте помолимся, попросим Божьего благословения, чтобы третья часть пошла так же хорошо, как и первая и вторая. Дорогой Отец Небесный, благодарю Тебя за преимущество быть здесь. И когда мы копаем глубже и пытаемся вникнуть в эту главу, которая очень противоречивая, вызывает дискуссии, мы молим, чтобы Дух Святой был с нами. Я не хочу быть новатором, я хочу открыть смысл этой главы, быть Твоим каналом, чтобы Иисус был превознесен. Благослови нас, Господи, дай нам мудрость. Во имя Иисуса просим. Аминь. Наверное, стоит поприветствовать тех, кто слушает нас где-то в записи или онлайн. Вы часть этой аудитории, хотя не находитесь физически с нами. Итак, я чуть-чуть вперед забежал, давайте я в презентациях вернусь назад. 10 стих. Ангел сказал Иоанну здесь, что есть семь царей также, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел. И когда придет, недолго ему быть. И затем 11 стих возвращает нас к зверю. «И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и пойдет в погибель». Итак, тут уже много всего, да? Эти два стиха настолько ставили в тупик исследователей Библии в течение веков. Они пытались расшифровать эти стихи. Я сам боролся с этими стихами, и, как я уже говорил вам вчера, после 2 лет исследований и попыток понять, что это значит, и я шел в одном направлении и заходил в тупик, в другом направлении заходил в тупик, и в том направлении, в другом. И я просто застрял на этих стихах. Но в конце концов, Все пазлы сошлись до тех пор, пока я не почувствовал себя комфортно представлять объяснение этих стихов. Поэтому я и стою перед вами. Поэтому я хочу исследовать все, испытывать все Библией, Писанием. Итак, 9 стих. Давайте мы с 9 стиха начнем. «Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов, суть семь гор, на которых сидит жена». И я говорил уже об этом вчера вечером и сегодня утром также, что я использовал принцип символизма, то есть символы объясняются буквальными предметами или личностями. И это есть в книге Даниила, 2 глава, 7 глава, 8 глава, когда дается символ, а затем ангел объясняет этот символ. Здесь, в этой главе также, в 15 стихе. Ну и точно так же мы применили этот принцип, что семь голов — это семь гор, на которых сидит жена. И как я уже раньше упоминал, горы в греческом языке, согласно симфонии Стронга, также могут означать холмы. И Рим известен в течение многих веков как город на семи холмах. И можно увидеть эти семь холмов, они имеют названия свои, и рядом с этой фотографией вы видите старую римскую монету. Здесь изображен один из императоров Веспасиан, и на этой древней монете римской изображена женщина, которая сидит на семи холмах. То есть то, что Рим на семи холмах, это классическое протестантское толкование на протяжении нескольких сотен лет. И толкование такое, что это Римо-католическая церковь, которая находится в городе на семи холмах. Несколько раз в моих исследованиях я приходил к заключению, что есть еще один принцип. Это принцип двойного применения пророчества. И бывают времена, когда это действительно верный принцип. Например, Матфея 24 глава, Иисус говорил о разрушении Иерусалима, а также о конце мира. Мы видим это также в книге Откровения. Позвольте мне показать вам, где это написано в книге Откровения. Если вы вернетесь к 7 стиху, это контекст семи царей, «И сказал мне ангел, что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей». Тайну, видите, жены сей и зверя, носящего ее, имеющего семь голов и десять рогов. Обратите внимание, тайна, жена представляет собой ложную церковь, и затем зверь с семью головами и десятью рогами. Теперь давайте вернемся к первой главе. Не закрывайте 17 главу, но давайте мы откроем первую главу Откровения. Несколько месяцев назад, когда я изучал эту главу, этот стих, эту тему, я чувствовал, что Дух Святой повел меня к первой главе книги Откровения. И я увидел там то, что раньше не видел. И поэтому для меня включился свет, можно так сказать. В первой главе книги Откровения Иоанн видит, как Иисус ходит среди скольки золотых светильников? Семи. И затем, если вы прочитаете 20 стих, Иисус начинает объяснять. Он начинает объяснять тайну. Здесь тоже, видите, есть слово «тайна». «Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников есть сия. Семь звезд — суть ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел». То есть это символ, который ты видел, суть, здесь объяснение этого символа, суть семь церквей. Ну, теперь подумайте над этим. В первой главе и в 17 главе есть две тайны. Иисус говорит, «Я объясню тайну», и ангел тоже говорит, «Я объясню тебе тайну». То есть две тайны. Также есть две женщины. Есть падшая женщина в 17 главе, и Иисус говорит о своей церкви в 1 главе также. Есть также два толкователя. В 1 главе Иисус толкует символы, а в 17 главе ангел толкует символы. Две тайны, две женщины, два толкователя. И также есть два раза по семь. Семь церквей. И есть семь голов. Видите параллели здесь? То есть ясная параллель. Две тайны, две церкви, два толкователя и два раза по семь. Если вернуться... Где же это? К 11 стиху Иисус говорит, 1 глава, 11 стих, «Я есть Альфа и Омега, первый и последний, то, что видишь, запиши в книгу, и пошли семи церквям, которые находятся где?» Они находятся в Азии. Обратите внимание на эти параллели. Итак, вот на этом слайде, видите, семь церквей, это Азия, то есть это современная Турция, там были буквальные церкви, вы можете сами исследовать этот вопрос, там были буквальные семь церквей, можете прочитать о городе Лаодикии, Ефесе, Фиатире, Сардисе, Филадельфии, Пергаме, Смирне, то есть это все были реальные церкви в реальных городах в Азии. Итак, семь светильников — это семь церквей, это были буквальные церкви в буквальной Азии. И также семь голов — это семь гор, на которых сидит жена. Это буквальные, они в Италии, в Риме. Итак, Азия — это там, где были расположены церкви, о которых говорил Иисус Христос. А Рим был в городе на семи холмах. Видите параллели здесь? Две церкви, два раза по семь, две тайны, которые объясняются Иисусом и ангелом. Итак, вот где двойное применение имеет место. И я надеюсь, что каждый из нас знает, что семь церквей, которые были в Азии, Это еще не все, о чем здесь идет речь. Или есть еще другое толкование этих семи церквей? Есть. Я думаю, что вы знаете, что эти послания к семи церквям описывают состояние христианской церкви на протяжении всей истории Земли. То есть это все периоды развития церкви, начиная от Ефеса, Смирны, Пергама и заканчивая последним периодом Лаодикийским. То есть это наш период времени. Мы сегодня живем при Лаодикии. Поэтому мысль моя какая, что символ семь золотых светильников касается буквальных церквей в Азии, но имеет также еще одно применение и касается периодов развития христианской церкви, которые растянулись на протяжении веков. Понимаете, да? Это правда, это факт. Это факт истолкования библейского пророчества. Точно так же, так как есть в параллели между 1 и 17 главой, я вижу также двойное применение объяснения этих семи гор или холмов, на которых сидит жена, но также есть семь царей. Есть семь царей, которые растянулись во времени. И есть споры здесь, эти семь царей, они как-то отделены от голов, или же они касаются семи гор и также семи церквей. Я все-таки склоняюсь к второму взгляду, что семь гор — это касается буквальных холмов, на которых стоит Рим, а вот семь царей — это уже вторичное применение пророчества, касающегося семи царей. То есть семь гор представляют, семь голов, вернее, представляют семь гор, на которых сидит жена, но они также и означают семь царей, которые растянуты на века, можно так сказать. Как и семь церквей касались буквальных церквей в Азии, но также растянулись на века, описывая историю христианской церкви. Это в первой главе книги Откровения. Итак, вот это принцип двойного толкования. Давайте вернемся теперь к 17 главе. В 9 стихе ангел говорит: «Здесь ум, имеющий мудрость, семь голов, суть семь гор, на которых сидит жена». И затем он продолжает и говорит: «И семь царей». Также, то есть также семь царей. Когда мы будем говорить об этих царях, основываясь на принципе, который я называю принцип Даниила Откровения, то есть мы с помощью этих двух книг пытаемся понять символы книги Откровения. Семь царей. Царь в пророчестве может также означать царство. И это очень ясно из книги Даниила, 7 глава. Помните, в 17 главе есть связь с 13 главой Откровения, а у 13 главы есть связь с 7 главой Даниила и со 2 главой Даниила. И я так понимаю, что вам нужно немножко знать пророчество, чтобы понять, о чем я сейчас говорю. То есть в книге Откровения 17 глава предполагается, что мы знакомы с вами и с 12 и 13 главами Откровения, и с 2, 7, 8 главами Даниила, то есть что мы все это понимаем, и мы движемся дальше, и Бог нам дальше открывает. Итак, в книге Даниила 7 глава, вы можете увидеть на экране, я коротко упомяну, с 4 по 7 стих, мы видим сон Даниила. Четыре зверя выходят из моря. Обратите внимание на 17 стих здесь. В 17 стихе Даниила 7:17. Книга Даниила 7:17. Очень важно, чтобы вы увидели это сами в Библии. Эти семь зверей, которых четыре, вернее, эти большие звери, которых четыре, означают, что четыре царя восстанут от земли. Ну, здесь четыре, в книге Откровения семь царей. Но я хочу доказать, что эти четыре входят в число тех семи. Итак, эти большие звери, которых четыре, означают, что четыре царя восстанут от земли. Да, эти звери означают, что четыре царя восстанут от земли. Так? Мы знаем из 23 стиха, 23 стих сказано: «А зверь четвертый, четвертое царство будет на земле». Итак, четыре зверя — это четыре царя, которые представляют четыре царства на земле. Понимаете, так? Зверь — это царь, а царь — это царство. И из истории мы знаем, что четыре царства, или царя, или царства, которые здесь упоминаются, это Вавилон, Медоперсия, Греция и затем Рим. Понимаете, да? Мы знаем это из истории, из исследования 2 главы Даниила, а также 7 главы Даниила. Давайте посмотрим, что у меня тут есть на следующем слайде. Четыре царя. Так, да, это мы прошли. Давайте теперь вернемся к 17 главе. Откровение, 17 глава. Все это сейчас у нас сойдется вместе. Основываясь на этом принципе Даниила Откровения, мы знаем, что цари означают царство также. Основываясь на принципе толкования книг Даниила и Откровения, нам необходимо искать объяснение этих семи царей или царств, основываясь на пророчествах Даниила и Откровения, то есть не выходя за рамки этих пророчеств. Поэтому, так как 17 глава связана с 13 Откровением и 7 Даниила, мы должны действовать и толковать в рамках этих пророчеств. Итак, нам необходимо, как Шерлок Холмс сейчас, все медленно исследовать и тщательно. Мне понравилась проповедь Норберта сегодня, когда он говорил, что ум, имеющий мудрость, это смиренный ум. Я очень верю в это также, что нам нужны смиренные умы, когда мы исследуем то, что сказал Господь. Давайте посмотрим на это еще раз. Итак, есть семь царей, пять пали. То есть ангел смотрит в прошлое и говорит, пять уже пали, один есть. То есть это в данный момент, когда говорит ангел с Иоанном. А другой еще не пришел, он говорит, это будущее. И когда придет, недолго ему быть. Этот стих говорит о царях, но следующий зверь говорит о звере самом. И зверь, который был, это прошлое, и которого нет, это настоящее, есть восьмой, и из числа семи, и пойдет в погибель в будущем. Итак, если внимательно присмотреться здесь, что здесь происходит? Пять пали, один есть. То есть один из царей сейчас действующий. В то же самое время, как и зверь, который был, но которого нет сейчас. Он политической активности не проявляет, как он раньше проявлял. То есть вот здесь два события происходят. Один из царей есть. Пять пали, какой есть? Шестой. Шестой царь есть. Он действующий, и в то же время зверя нет, его сказано. То есть один есть, царь есть, а зверя нет, написано. Понимаете или нет? Да? Нет? Но так здесь написано. Один есть, а зверь, которого нет, сказано. Ключ к пониманию этого пророчества, я убежден, заключается в том, чтобы определить время, точку отсчета, чтобы нам понимать, когда это один есть. Многие люди, изучая это пророчество, приходят к выводу, что один есть, имеется в виду при жизни Иоанна один есть. И поэтому они отсчитывают от времени жизни Иоанна, и они считают, что это именно это время, имеется в виду и пять царей, значит, они выходят за пределы книги Даниила, и они говорят, что все начинается с Египта, Ассирии, потом Вавилон, Медоперсия, Греция, и потом Римская империя во время Иоанна. Я думаю, что вы слышали один такое толкование. Наверное, это центральное толкование, которое есть. Я искал объяснение этому в интернете, и я нашел его, да, и фотографии даже есть. Но я никогда не говорил на эту тему о своем исследовании, и поэтому мне приходилось специально эти слайды делать для вас, потому что такого толкования я еще не находил. И я начал искать схемы, я мог сам сделать на компьютере, но я искал какие-то слайды. Ну и когда толкуют обычно эту главу, то говорят, что все начинается с Египта, затем Ассирия, Вавилон, Медоперсия и Рим. Но я понимай так, что это неправильно, потому что точка отсчета — это не время Иоанна. Точка отсчета, я уже говорил об этом на прошлой встрече, точка отсчета — Иоанн взят из своего времени в пустыню. И этот ангел — это один из семи ангелов, имеющих семь последних язв. Поэтому 17 глава касается последнего времени, а не 4 века. То есть он был взят в духе в пустыню, Иоанн, и мы говорили об этом на прошлой встрече. И не только это, но он также видит жену на звере, и у зверя нет никаких диадим. И это указывает на то, что этот зверь и эта женщина были ранены. И как мы читали с вами в 13 главе, и там упоминается три раза эта рана, смертельная рана. 3 стих 13 главы, 10 стих и 14 стих. Все описывают рану. И в 17 главе ангел как раз относит нас во время нанесения этой раны. И что это за год, когда рана была нанесена? Помните? 1798 год. И в книге пророчества Даниила в конце 1260 лет наступает время конца. И во время конца умножится ведение, 12 глава Даниила, потому что больше информации появится, которой люди раньше не имели. Они не могли понять это пророчество до тех пор, пока не дожили до времени конца. Я убежден, что 1798 год — это время, когда эта жена в пустыне, а у зверя нет диадим. Это время, когда была нанесена смертельная рана. И если мы с такой точки зрения берем точку отсчета, вот слайд, который я создал, схема, которую я создал специально для вас, пытался как можно проще это все показать. С 1798 года мы идем назад. Пять пали. Какие же это цари пали, основываясь на 7 главе Даниила, 12 и 13 главах Откровения? Пять пали — это Вавилон, Медоперсия, Греция, языческий Рим, папский Рим во время 1260 лет. Пять пали. Затем сказано «один есть». 1798 год. Помните, в Даниила 7 главе 4 царя упоминается. Вавилон, Персия, Греция, Рим. Это 4. Пятый — это зверь из 13 главы Откровения. Но он получает смертельную рану. Пятый царь таким образом падает. Жена в пустыне. Диадим нет. И зверь получил смертельную рану. И один есть, это шестой царь, который нам нужно выяснить, кто это. И седьмой царь еще грядет. Он еще не пришел, но когда он придет, то недолго ему быть, написано. В 1798 году, давайте сделаем вывод, зверь, который был во время 1260 лет, теперь его нет, потому что он получил смертельную рану. Он находится в раненом состоянии, но он вернется еще, как восьмой, который из числа семи, и пойдет в погибель. Я говорил об этом с несколькими людьми сегодня, во время обеда. Два человека с очень ясным умом, и они считали вместе со мной. 1798 год, пять пали. Вавилон, Персия, Греция, Рим, языческий папский Рим. Какой царь восставал в то же время, когда пятый царь падал? Все верно. И они посмотрели на меня, и один из них сам сказал, потому что ответ очевидный. Кто такой шестой царь? Прежде чем я назову его по имени, давайте вернемся еще к 13 главе. И давайте еще раз проясним это. В 13 главе семиголовый зверь — это... В 12 главе, вернее, семиголовый дракон — это языческий Рим. В 13 главе семиголовый зверь — это папский Рим. И в 3 стихе описывается смертельная рана. «И видел я, что одна из его голов как бы смертельно была ранена». Я думаю, что семь голов — это семь гор, и также семь царей. И вот здесь одна из голов его смертельно ранена. Я думаю, что это те же цари. Если отделить царей от голов, то возникает проблема. Что значит тогда, что одна из голов смертельно ранена? Единственное, как это объяснить, что она ранена, это если головы — это также семь царей. Это единственное, как можно объяснить. Итак, одна из голов — это пятая, была ранена смертельно, но эта смертельная рана исцелела, и дивилась вся земля, следя за зверем. Теперь 10 стих, смотрите, здесь также описана рана. 10 стих говорит, «Кто ведет в плен», то есть это то, чем папство занималось во времена Средневековья, они вели людей в плен, духовный плен, тот и сам пойдет в плен, то есть пойдет в пустыню. Кто мечом убивает, это то, чем занималась римская церковь, через земные власти. Сказано в послании к римлянам, что власть имеющий не зря носит меч. То есть меч означает гражданскую власть. Гражданская власть во времена Хлодвига и Юстиниана установила папство. И теперь светская власть забирает власть у папы. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. То есть это гражданская власть, забирает власть у папства. Это было во время Наполеона. Французская республика сняла папскую власть, взяв в плен папу Пия VI, они взяли в плен. И мы понимаем, что так была нанесена смертельная рана, потому что в 14 стихе говорится о том, что зверь имел рану от меча, и он жив. Итак, мы видим, несколько раз здесь упоминается эта смертельная рана. В 10 стихе зверь падает, получается. А в 11 стихе поднимается новый зверь. Поднимается, причем в то же время. Следуйте, да, за логикой? 11 стих. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон». Я написал книгу США в библейском пророчестве. Это небольшая брошюра, я не взял ее с собой, но я объясняю детально, что зверь представляет царство, это в Библии есть, и Иоанн видел еще одного зверя, то есть еще одно царство, которое выходило из земли, греческое слово «выходящего», как бы «вырастающего из земли» означает. Первый зверь выходил из моря, то есть это густонаселенная местность, а этот выходит из земли. Это малонаселенная местность, и у него два рога, то есть разделение власти. Чего нет на этих рогах? Нет никаких диадим или корон, потому что это царская власть. А у этого два рога без диадим, потому что нет никакого царя в этом царстве. Это более демократическое общество, которое создано народом для народа, из народа. И они еще и эти рога подобны агнечим. А агнец — это кто в Библии? В основном Иисус. То есть он это не Иисус, но у него рога подобны агнечим, написано. У меня есть целая видеосерия проповедей, которая называется «Startling Prophecies for America» или «Удивительные пророчества об Америке». И я объясняю Матфея, 22 глава, 21 стих, где Иисус, Агнец Божий, говорит фарисеям: «Кесарю кесарево, а Богу Божье». И таким образом Иисус разделил то, что касается кесаря, то есть это правительство земное, от религии, то, что касается Бога. То есть он установил разделение, показывая, что каждый должен работать в своей сфере. И что удивительно, и я говорил об этом в Пентагоне, однажды в 2007 году у меня была возможность выступать в Пентагоне, где-то 100 человек работали там, были на этой встрече там, вернее. И я показал из истории США, истории Конституции нашей. Она основывается на учении Иисуса Христа. Агнец Божий сказал: «Кесарю кесарево, а Богу Божье». Это основа первой поправки Конституции США, где сказано, что Конгресс, который представляет собой правительство, не должен принимать законов религиозных или препятствовать свободе религиозного исповедания. То есть у нас разделение идет, два рога, подобные агнечим. Есть одна книга старая, «История Конституции США», и там автор говорит, что принципы Билля о правах идут еще корнями своими к иудейской истории, где Иисус говорил «кесарю кесарево, а Богу Божье». То есть, замечательно, у нас принципы в нашей стране подобные агнчим. И, конечно же, этот зверь представляет собой Соединенные Штаты Америки. Мы живем в удивительной стране. И эта страна появилась в то время, когда зверь падал. И почему у нас появилась религиозная свобода? Это потому, что не было религиозной свободы во времена Средневековья. И принципы этого зверя, у которого рога подобны агнчим, принципы этой страны были совершенно противоположными принципу первого зверя. Вот почему мы здесь, вот что такое Америка. Ради этого мы существуем. Несмотря на все наши проблемы, мы сегодня являемся самой могущественной нацией на Земле. То есть мы можем даже говорить о том, что это величайшая страна, которая когда-либо была на Земле. Это единственная страна, где принципы Иисуса Христа утверждены, где есть религиозная свобода. Такого никогда не было в истории Земли, ни в одной стране. И как вы думаете, Бог упустит этот момент в пророчестве? Нет, конечно же. О нас здесь говорится в книге Откровения 13.11. И я убежден, что мы есть и в 17 главе. Мы являемся шестым царем. Пять пали, один есть. Когда Рим падал в 1798 году, Америка как раз в 1776 году появилась. Билль о правах, все это в это время принималось. Итак, если мы вернемся к схеме, пять пали, начиная с 1798 года, пять пали. Один есть, это Соединенные Штаты Америки, шестой царь. И затем нам необходимо определить, а кто же будет седьмой царь, который еще не пришел и которому недолго быть. И далее сказано, зверь, который был и которого нет, в 1798 году его нет, потому что он получил смертельную рану, и затем он возвращается как восьмой из числа семи. Он там, среди семи. и он пойдет в погибель. Теперь, я думаю, что я все объяснил. Мне кажется, что это твердое основание, которое мы заложили. Мы видим зверя там. Одна из голов ранена, а новый зверь появляется. Мне кажется, что это очень логично. Это твердое основание. Если это верно все, то кто же тогда седьмой царь, который еще не пришел и который придет ненадолго? Давайте пытаемся это выяснить. Хорошо? Вы не отстали от меня? Пять пали. Вавилон, Персия, Греция, Рим, языческий Рим, папский Рим. Затем это 1260 лет. Папский Рим. Один есть, это США. 1776 год, появление США. И затем зверь, который был, до 1798 года он был, в 1798 году его нет дальше, но затем он выйдет, восьмой. Итак, три зверя, семиголовых зверя, это разные фазы Рима. Языческий, папский Рим, и затем третий, это будет восьмой из числа семи. Хорошо, давайте мы теперь изучим, кто же такой этот седьмой царь. Это очень интересно. И опять же, я изучал это, молился, и я увидел важную деталь. Четвертый царь, слева вы видите, четвертый царь — это языческий Рим, а пятый царь — это папский Рим во время мрачного Средневековья, 1260 лет. Это четвертый и пятый цари. Пятый царь — это фаза четвертого, можно так сказать. Итак, был, нет его и явится. То есть есть четыре, пять и восемь — это все фазы. Видите это? Четыре и пять и восемь — это все фазы Римской империи. Если это так, то для меня логично тогда, что, возможно, шестой, который подобный Агнцу, за ним пойдет фаза, которая изменит его характер. Четвертый царь — это Римская империя, языческая. То есть светская она, ну, по крайней мере, языческая она была. И затем она перешла в другую фазу, это христианская, в кавычках, христианская фаза, когда папы правили Европой через царей. Может ли быть такое, что шестой царь Соединенные Штаты Америки в фазе своей, когда у него рога подобны агнчим, и он дает свободу определенную, за ним следует седьмая фаза, когда эти два рога ломаются, два рога, подобные агнчим, ломаются, и тогда он начинает говорить как дракон. Да, он начинает говорить как дракон. Вернемся к 13 главе. Обратите внимание, что происходит с этим зверем. Итак, я хочу доказать, что седьмой царь, которому недолго быть, это последняя фаза Соединенных Штатов Америки, которая становится властью или царством, которое преследует. Это очень логично, так как семь царей в 17 главе основаны на второй главе, и 7 и 8 главе Даниила, а затем 12 и 13 главах Откровения, то логично, что 17 глава будет дальше продолжать ту же историю. Мы здесь не спекулируем, мы не пытаемся какие-то там популярные взгляды подхватить, нет. Мы держимся книг Даниила и Откровения. И поэтому в 13 главе, в стихе 11, там сказано, что «он говорил как дракон». 12 стих: «он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклониться первому зверю». 13 стих: «огонь низводит с неба на землю». 14 стих: «обольщает живущих на земле». И далее сказано: «делает образ первого зверя, который получил смертельную рану». 15 стих сказано, что дух был или жизнь была вложена в образ зверя, чтобы этот образ зверя имел свою жизнь. И дальше он говорит, то есть издает законы и действует так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. То есть все, конец религиозной свободы, конец свободы слова, свободы мирных собраний. То есть все это выбрасывается, все, всему этому приходит конец. В конце 13 главы, в конце концов, что он навязывает? Он навязывает начертание, чтобы никому нельзя было ни покупать, ни продавать. Так он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их и на чело их. Итак, этот второй зверь упраздняет свои принципы религиозной свободы, объединяется с первым зверем и навязывает начертание зверя. В 16 главе, Откровение 16 глава, этому зверю дается новое имя. 16:13 сказано: «И видел я выходящих из уст дракона и из уст зверя, и из уст лжепророка трех духов нечистых». Дракон — это языческий Рим. Помните, это первый из семиголовых зверей. Затем дух выходит из уст зверя. Это второй семиголовый зверь, 13 глава. Первый дракон — это 12 глава Откровения, а зверь — это 13 глава Откровения. А также из уст чьих? Из уст лжепророка также выходят эти нечистые духи. Америка со своей свободой, а потом в новой фазе, когда она отвергает религиозную свободу, получает новое название. И название — это лжепророк. И в 19 главе, Откровение 19:20, говорится: «И схвачен был зверь», это после того, как он возродится, воскреснет, да, можно так сказать, в конце времени. «И с ним кто схвачен? Лжепророк, производивший чудеса». 13 глава говорила об этих чудесах, «которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению». То есть и тот, и другой брошены в озеро огненное, горящее серою. Итак, оба в конце вместе сотрудничают, и оба брошены в озеро огненное. Итак, пять пали: Вавилон, Персия, Греция, языческий Рим, папский Рим. Один есть, это Соединенные Штаты. Он поднимается, как имея рога, подобные агнчим. И далее, следующий, это Соединенные Штаты Америки, уже как лжепророк. А восьмой — это воскресшее папство или возродившееся папство. И вот эти два игрока будут играть в последнее время. Соединенные Штаты Америки и возрожденное папство. И они будут брошены в озеро огненное. Они испытают язвы, семь последних язв. Итак, два последних игрока — это Соединенные Штаты Америки, которые отвергли к тому времени религиозную свободу, и также возрожденное папство. И это то, что происходит прямо сейчас. Это то, что мы видим нашими глазами. Мы видим тот кризис, мы сейчас видим эту пандемию, И мы видим, какие ограничения пошли в мире в этой ситуации, непредвиденной ситуации. Ограничения будут и дальше продолжаться, особенно когда будет начертание зверя, ограничения, санкции и так далее. И тогда вот свобода полностью будет закрыта. Почему Америка названа лжепророком в самом конце уже? Я размышлял над этим, и я верю в то, что Господь все-таки направлял мой разум. И вот вывод, к которому я пришел, что кризис будет продолжать. Вот тот кризис, который сейчас, если он будет продолжаться, он не уйдет. Я не думаю, что мы вернемся к нормальной жизни. Я думаю, что сейчас мы набираем ход. Сейчас очень тесные связи развиваются между Ватиканом и США. Мы переходим к последнему времени, и события последнего времени будут развиваться очень быстро. И будет предложено глобальное решение, когда суды Божьи будут посещать нашу землю, природные катаклизмы будут увеличиваться, нравственность будет падать в обществе, свобода будет исчезать. В конце концов, мы достигнем того времени, когда будет предложено решение от Ватикана и США. И решение это, они будут говорить о том, что необходимо навязать начертание зверя. Америка скажет, вот это то, что нам всем нужно сделать вместе. Вместе нам необходимо принять начертание зверя. Я не буду объяснять, что такое начертание зверя, это другая тема. Я не хочу в деталях что-то объяснять, когда нет времени. Вот, но есть целая глава о начертании зверя в моей книге. Но когда придет это время, скажу только так, когда будет предложено решение всех проблем, так называемое в кавычках решение, Америка скажет, что начертание зверя — это вот как раз то, что решит наши проблемы. То есть оно будет пророчествовать, Америка будет пророчествовать, что вот это вот решение проблем нашего мира. И вот это пророчество будет лживым. Вот почему я считаю, что Америка будет называться лжепророком. Потому что протестантская Америка объединится с папской возрожденной властью, и она предскажет, что вот начертание зверя — это будет великим решением всех проблем ради блага всех. Великим решением всех проблем для блага всех. Но это будет ложь. Это ложное пророчество будет. От седьмого царя оно изойдет. И когда это время наступит, я скажу вам, что давление на нас, не покоряющихся этой власти, будет огромным. Возродится папская власть, Америка отвергнет свободы свои, начнет говорить как дракон, и если мы скажем, мы не согласны, мы не будем в этом участвовать. Мы будем стоять за Иисуса, за Библию, за Конституцию также, за свободу религии, религиозного исповедания, свободу слова, за свободу мирных собраний. Мы будем отстаивать свободу совести, Бога, Библию, истину. И я вам скажу, что когда наступит это время, то мы окажемся в центре этой бури. И все это сойдет вместе против народа Божьего. И дракон, и зверь, и лжепророк, и чудеса будут направлены против тех, кто высказывает свое мнение против того, что будет представляться как благо. То есть мы будем в эпицентре этой бури. И этот стих очень поддерживает меня. Здесь говорится о том, что этот седьмой будет недолго. То есть я вижу, когда эти события будут развиваться, это время придет, мы будем говорить друг другу, слушайте, это недолго, надо выдержать это, недолго ему быть, это не небольшое время будет. Держитесь, не сдавайтесь. Поддерживайте свою веру, доверяйте Господу, потому что когда это время наступит, и седьмой царь начнет действовать, нам нужна будет поддержка, нам нужна будет поддержка, и нам нужно будет совершить последнее дело. Силой Духа Святого нам нужно будет возвестить громкий клич. Громкий клич, 18 глава книги Откровения. Это громкий клич. И я хотел бы закончить теперь книгой Откровения, 19 глава, с 11 стиха. Когда наступит это время короткое, мы будем знать, что Царь царей и Господь господствующих уже почти готов к пришествию. Аллилуйя! В книге Откровения 19.11 сказано, «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый». Иисус описан как грядущий на облаках белых, в других местах он написан как грядущий на облаках небесных, Матфея 24 глава, например. Здесь сказано, что он на коне белом, и он сидящий называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. То есть он будет воинствовать с этими зверями, которые оказывают давление на народ Божий. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Это имя, это то, что он пережил в Гефсимании на кресте. Никто не понимает. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему — Слово Божье. Слово Божье, не традиции и спекуляции человеческие, но Слово Божье. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя. И имя это Царь царей и Господь господствующих. Аллилуйя. Братья и сестры, я убежден, что пять пали — это уже в прошлом. Один есть, это еще США, один есть. США еще живет в своем агнцеподобном состоянии, но мы на границе уже перехода к драконовской власти, которая станет седьмым царем, и это будет недолго, и тогда всякая свобода исчезнет, и мы будем испытывать гонение. Но пусть это поддерживает нас, то, что Иисус — это Царь царей и Господь господствующих, Он над земными властями восседает, и Он вернется, чтобы забрать нас отсюда и взять нас в лучшую землю. Аллилуйя! Я надеюсь, что вы получили благословение сегодня. Я надеюсь, что это все логично. Я надеюсь, что вы ободрились. Исследуйте дальше самостоятельно эти слова. Это то, чем я занимался. Я благодарен за проповедь брата Норберта, что нам необходимо смиренно изучать это, потому что Бог силен смирить ходящих гордо. И нам нужно держаться Иисуса и держаться Его Слова. Давайте помолимся, и мы еще завтра имеем одну встречу. Мы поговорим о десяти рогах. Это будет гранд-финал, так сказать, завершающее событие. Давайте будем готовиться к тому, что грядет. Вскоре эти события начнутся в нашем мире. Дорогой Отец Небесный, во имя нашего дорогого Спасителя Иисуса, благодарим за то, что Ты проливаешь свет на 17 главу книги Откровения. Мы понимаем, что нам нужно понимать, кто такие эти семь царей, и образ зверя, начертание зверя, и последнюю атаку сил зла на народ Твой, который отстаивает Иисуса Христа, Библию, истину. Господи, помоги нам, научи нас, помоги нам понять время, в которое мы живем. Господи, мы доверяем Тебе, что Ты поможешь нам пройти через эти времена. Нам не нужно бояться. Бог — скорый помощник в бедах, поэтому не убоимся мы. Господи, мы любим Тебя, и мы хотим встречи с Тобой. Молим, чтобы Ты вскоре пришел, и до того времени помоги нам совершать то дело, которое Ты поручил нам. Во имя Иисуса просим. Аминь.